Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Мы с вами пошли в такое долгое плавание под названием «Книга Откровения». Пожалуйста, откройте 6 главу, и мы продолжим с вами читать с того места, где мы остановились позапрошлый раз, может быть, даже недели две назад. Книга Откровения, 6 глава, с 9 по 11 стих. Пока вы открываете, хочу передать вам привет из Санкт-Петербурга, от тех церквей, в которых я был или в которой я был. Мне посчастливилось там проповедовать и просто видеть этих верующих людей, общаться. И также я встречался с той группой, которая, возможно, в скором будущем станет церковью. И, кстати, один представитель этой группы здесь сегодня на нашем собрании, Сергей. Сергей, ты где? Где ты спрятался? Вот Сергей. Пожалуйста, он оттуда, из Питера, и я его видел там, потом он приехал сюда на поезде, я прилетел на самолете, он сейчас учится здесь, на первом уровне в нашем обучении. Итак, большой привет от тех церквей, от той группы, и хочу передать этот импульс любви, теплоты вам. Они очень благодарны за нашу поездку с Олей. Мы провели там с этой группой несколько встреч, Оля встречалась с сестрами, говорили много о том, как важно и полезно общаться с сестрами, быть вместе, изучать Писание и думать о том, какова роль женщины в семье, в обществе, в церкви. У меня была встреча со всей группой, потом отдельно с мужчинами, потом с костяком этой группы. В общем, было такое интенсивное обучение, когда я передавал то, что я могу рассказать о церкви, о философии служения, о том, как должна развиваться церковь, что такое церковь, как она должна быть руководима и так далее. В общем, поездка была хорошей, надеюсь, и полезной. Хорошо, сейчас мы с вами прочитаем из книги Откровения, 6 глава, с 9 по 11 стих. «И когда Он, речь идет о Иисусе Христе, и когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убитых за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка Святой Истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Марк Твен в одном из эпизодов книги «Приключения Гекльберри Финна» так описывает суть кровной мести глазами одного из героев романа. Вот цитата из этого романа. «Ну вот, — сказал Бог, — кровная вражда — это вот что. Бывает, что один человек поссорится с другим и убьет его, а тогда брат этого убитого возьмет, да и убьет первого. Потом их братья поубивают друг друга, потом за них вступаются двоюродные братья, и когда всех перебьют, тогда и вражде конец». Только это долгая песня. Времени проходит много. Конец цитаты. Когда сердце человека наполняется местью, жди беды. Одна смерть за смерть другого может оказаться недостаточной, и тогда может произойти целая череда убийств. Слово Божие призывает верующих избегать любых проявлений мести. Апостол Павел в послании к римлянам говорит, 12:19, «Не мстите за себя, возлюбленные». И одна из причин, почему мы должны избегать мести, это наше греховное сердце. Да, мы искуплены, да, мы прощены Богом, но при этом остатки греха остались в нас, и природа греховная с нами. И поэтому наше греховное сердце, оно может наполниться, насытиться этой местью, и тогда от беды недалеко. Даже верующий человек может оказаться в опасном состоянии, если позволит мести заполнить свое сердце. Вот почему дальше в послании к римлянам после призыва не мстить за себя апостол Павел добавляет такую фразу: «Но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Бог не человек, Он творец, и Он справедливый судья. Он никогда не ошибается в своем приговоре и никогда не идет на поводу греховных чувств и эмоций, поскольку таковых у него нет. Он может совершать мщение и при этом оставаться святым, незапятнанным грехом Богом. И знаете, истина о мстящем Боге не совсем приятна в этом мире. Я бы сказал, истина о мстящем Боге не популярна среди людей. Люди готовы слышать о том, что Бог любящий, что Бог милосердный и дарующий благодать, но люди не хотят слышать о том, что Бог непременно будет мстить тем, кто отверг Его Сына. Повторю, Бог будет мстить тем, кто отверг Его Сына. Есть группа псалмов, которые так и называются псалмами мщения. В этих псалмах псалмопевец, мотивированный и жгучий ревностью по славе Божией, взывает к Богу об отмщении грешникам. Я прочитаю несколько псалмов или цитат из этих псалмов. Так, например, 78-й псалом, 10 стих. Псалмопевец взывает Бога и говорит: «Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов твоих». Еще один псалом, 93-й, первых два стиха. «Боже, отмщение!» Вот как псалмопевец называет Бога. «Боже, отмщение! Господи, Боже, отмщение! Яви себя! Восстань, судья земли! Воздай возмездие гордым! И обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их Господь Бог наш». Пророк Исаия также говорит о Божьем отмщении. Исаия 34:1. «Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена! Да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все, рождающееся в ней. Ибо гнев Господа на все народы, ярость Его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклятие, и убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их, ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сионом». Думали ли вы о таком Боге? Бог мстит. Иеремия передает ту же идею мщения Бога за свой народ. Иеремия 46:10. «Ибо день этот у Господа Бога Саваофа» — Саваоф значит Бог воинств — «Бога Саваофа есть день отмщения, чтобы отмстить врагам Его. И меч будет пожирать, и насытится, и упьется кровью их, ибо это Господу Богу Саваофу будет жертвоприношение в земле северной, при реке Евфрате». Об этом же говорит пророк Михей, Наум, а Малахия говорит, что Бог посреди этого мщения сохранит своих. Сохранит своих. Я прочитаю Малахия 4:1. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь». Кстати, сегодня мы много об этом уже слышали. Послание Петра Руслан читал, и там говорится об этом дне. Мы пели о суде и так далее. Послушайте, что Малахия говорит: «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставят у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеления в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Исаия также утешает настоящих верующих. Он говорит: «Скажите робким душою», иными словами, верующим, настоящим, «скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш придет отмщение, воздаяние Божье, Он придет и спасет вас». Но не только Ветхий Завет представляет Бога мстящим или мстящего Бога. Иисус называет будущее время скорби как дни отмщения в Евангелии от Луки 21 главе 22 стихе. Во втором послании Фессалоникийцам, это тоже Новый Завет, там тоже говорится о том, что Бог будет мстить. Я вам прочитаю эти тексты. 2 Фессалоникийцам 1:6-9. «Ибо праведно пред Богом, говорит апостол Павел, оскорбляющим вас», кого вас? «Оскорбляющим вас, верующих», вот «праведно пред Богом тем, который оскорбляет вас, верующий, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение непознавшим Бога и непокоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Между Божьим отмщением, очень важно, и человеческой местью нет ничего общего. Это очень важно. В силу своей божественной святости, праведности и справедливости Бог будет мстить всем грешникам, кто восстал против Него и не желает раскаяться. И нам важно понять, что истина о том, что Бог будет в будущем мстить грешникам, не означает, что мы в настоящем должны мстить другим людям. Послание к римлянам продолжает эту идею. Вот что мы должны делать, но наоборот, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая это, ты собираешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Ни Иисус, будучи здесь на земле, ни первый мученик среди христиан Стефан, ни апостол Павел, никто из них здесь на земле не мстил за себя. Да и сам Бог, хотя и будет совершать мщение, как написано у пророка Иезекииля, не хочет смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Во втором послании Петра, 3 главе, написано, что Господь долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И на самом деле истина о том, что Бог будет мстить всем неверующим людям, не покорившимся Евангелию, это горько-сладкая истина. Это горько-сладкая истина. С одной стороны, мы радуемся тому, что Божья слава будет явлена по всей земле, грех будет наказан и сатана скован, но с другой стороны, этот день принесет разрушение и пагубу и в конце концов вечную погибель не раскаявшимся грешникам. И это же, эта горько-сладкая истина, она представлена в книге Откровения. Немножко перелистните вперед на 10 главу, и мы с вами прочитаем еще два стиха. Откровение 10, 8, 10. Очень важно, чтобы вы следили по Писанию за мной. Очень текст непростой, мне сложно проповедовать. Помогите мне, когда вы будете следить по тексту, вы поможете мне ясно объяснить вам текст. Итак, Откровение 10, 8, 10. «И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, пойди». Этот голос говорит Иоанну, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». Я пошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». Он сказал мне, «Возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем». Посмотрите, первоначальная реакция Иоанна на суд, описанный в маленькой книге, был сладостным. Был сладостным, поскольку, наконец, святой Бог будет отмщен и будет явлена его слава. Но спустя некоторое время, когда Иоанн осознает, что же это, как же это произойдет, когда он осознает, какой ужас суда будет излит на нечестивых, он чувствует внутри горечь, вызывающую рвотный рефлекс. Горько-сладкая истина. Бог продолжает долготерпеть нечестивых людей и принимать тех, кто раскаивается. Но придет время, когда Божье долготерпение закончится. И, братья и сестры, я прошу вас, когда мы изучаем книгу Откровения, потом не относиться к этой истине, знаете, так с улыбкой, когда вы будете говорить другим, придет Бог, вас всех спалит, сожжет, и вот тогда Бог покажет свою силу, и вы так говорите, знаете, на такой волне удовлетворения. Помните, истина о Божьих судах, истина, которая описана в книге Откровения, она должна с одной стороны принести сладость, но и горечь в том числе. Вы не можете просто улыбаться и говорить об этом, вы должны сострадать тем, кто будет потом в будущем наказан. Мы должны беречь свои сердца от ненависти и от греховного мщения. Итак, будет время, когда долготерпение Божие закончится. И, кстати, это уже иллюстрация была в прошлом. Вы помните, это было в прошлом. Бог дал миру 120 лет перед потопом. И все это время Ной провозглашал весть о суде и спасении. Но в конце концов Воды потопа уничтожили всех непокорных. Подобным же образом в будущем настанет время, когда благодать закончится, и суд прольется на каждого неверующего. Вы помните эту знаменитую проповедь апостола Павла в Афинах на Марсовом поле? Я вам прочитаю Деяния 17 глава, несколько стихов. Апостол Павел заканчивает свою проповедь, и он говорит о Боге-творце, он говорит о том, что он за всем стоит, он все сотворил и всем управляет. И в конце он делает очень важный вывод. Этот вывод, который как раз разделил людей на две категории. Я прочитаю вам. Итак, оставляя времена неведения, это Деяния 17:30, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Этот день, день суда, будет состоять из 7 лет скорби. Но только последние 3,5 года этой скорби Иисус называет великой скорбью. Я прочитаю слова Иисуса Христа. Великой скорбью, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Как мы говорили в прошлый раз, первые 4 печати. Помните, я проповедовал о том, как в 6 главе снимаются 4 печати, снимает их рука Иисуса Христа. Иисус Христос собственноручно берет и снимает печать из того свитка, который передал ему Бог Отец. И я говорил вам, что этот свиток, это в принципе вся книга Откровения, которая есть у нас, это описание судов, которые должны в череде один за другим излиться на землю. Итак, Иисус принимает, поскольку Он достоин, Он один был достоин взять из рук Отца этот свиток, и Он начинает снимать печать за печатью. Тогда свитки были устроены таким образом, чтобы развернуть его, нужно было последовательно снимать одну печать, и свиток немножко приоткрывался, потом появлялась следующая печать, вы ее отрывали, свиток дальше разворачивался. Таким образом, первая печать снималась, и можно было прочесть определенную порцию приговора или суда. И мы читали с вами, помните, первая печать, это был ложный мир, вторая печать была война, потом третья печать был голод, и 4-я печать была смерть вследствие такого масштабного мора или болезни. Все это произойдет в первую половину скорби. То есть 7 лет скорби мы делим на 2 части. Первая половина скорби, 3,5 года, это 4 печати. Точно так же, как муки рождающие возрастают непосредственно перед появлением ребенка на свет, точно так же интенсивность скорбей перед пришествием Христа будут возрастать все большей, с большей и большей силой. Будет постепенное нарастание скорбей, судов и ярости Божией и Божьего суда. Итак, теперь мы с вами на 5-й печати. 5-я печать отмечает середину периода скорби. Она служит своеобразным мостом, соединяющим начало излияния Божьего гнева в первой половине скорби, переходящее к полноте Божьей ярости во время второй половины скорби. Эта печать представляет молитву святых о мщении Бога всем восставшим против Него. И мы сегодня постараемся ответить с вами на 3 вопроса. На 3 вопроса, связанных с Откровением 6, 9, 11. Кто же были те молящиеся? 2-й вопрос. О чем они просили в своих молитвах? И 3-й вопрос. И как ответил им Бог? Еще раз повторю, кто были те молящиеся? О чем они просили в своих молитвах? И как ответил им Бог? В конечном итоге все эти вопросы, на которые мы постараемся ответить, должны помочь нам прийти к важному практическому выводу, который когда-то сделал апостол Павел. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, и я воздам», говорит Господь. Не мстите за себя. Итак, кто же были те молящиеся? Посмотрите в 9 стих 6 главы. «И когда Он, и мы понимаем, что речь идет о Христе, Он снял 5-ю печать, я увидел под жертвенником души убиенных». Речь идет о всех тех, кто будет убит и замучен до смерти в течение всей скорби. Это убитые люди, которые жили в период скорби, и их убили за веру. Уже посреди периода скорби четвертая печать заканчивается и добавляется гонение на верующих, которые произведет сатана, бесы и антихрист. Будут суды Божьи, но параллельно с этим дьявол, антихрист, они будут буйствовать, они будут нападать на верующих, и интенсивность будет также возрастать. В Евангелии от Матфея, 24 главе, первые 8 стихов описывают события, связанные со снятием первых четырех печатей. Помните, я вам говорил, что это два параллельных текста. Книга Откровения, 6 глава, стих за стихом. И мы можем параллель выстроить с Евангелием от Матфея, 24 глава. Это проповедь на Елеонской горе. Когда Иисус Христос смотрит на этот храм и рассказывает, и отвечает ученикам на их вопрос о том, что же будет в будущем и каков признак его пришествия. Так вот, отвечая на их два вопроса, он рассказывает как раз последовательно о этих судах, которые описываются также в книге Откровения, 6 глава. Если вы откроете Матфея 24 главу, 9 стих, мы прочитаем, и там как раз этот 9 стих, он и есть, он связан с пятой печатью в книге Откровения. Я вам прочитаю Матфея 24, 9. «Тогда будут предавать вас на мучения, говорит Иисус Христос, и убивать вас, кого вас, верующих, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Кстати, вы должны понимать, что период гонений и скорби – это преимущественно для Израиля, а потом уже для язычников. Больше всего достанется верующим израильтянам. Поэтому, когда мы читаем Матфея 24 глава 9 стих, Иисус говорит евреям, апостолам, и Он говорит, вас будут гнать. В лице апостолов все верующие, но в том числе верующие евреи, которые уверуют во время скорби. Это совпадает с серединой скорби, так 9 стих, середина скорби, за которой последует мерзость запустения. Об этом написано чуть ниже в Матфея 24, 15. Там Иисус говорит, будет мерзость запустения. Таким образом, гонения на верующих уже начнутся в первой половине скорби, но достигнут наивысшей интенсивности во второй половине, когда уже случится мерзость запустения. Что же такое мерзость запустения? Кстати, сегодня сложные темы. И книга Откровения требует, чтобы вы очень сильно работали, очень сильно вникали. Мерзость запустения упоминается 3 раза в книге пророка Даниила. И эта мерзость запустения связана со сквернением храма в Иерусалиме. Во 2 веке сирийский царь Антиох Эпифан осквернил храм в Иерусалиме, воссев там на престоле. По-моему, он там на жертвеннике водрузил свинью и потребовал от евреев, чтобы они приходили и поклонялись. Представляете, евреи, они слышать о свинье не могут и произносить это слово, не говоря уже поклоняться. Это было реальное издевательство над израильским народом и серьезное осквернение храма в Иерусалиме. Но на самом деле пророк Даниил видит эту мерзость запустения в больших масштабах, в будущем, как для него, так и для нас. Эта мерзость запустения будет в будущем. Мы еще не пришли в ту точку. Осквернение храма произойдет из-за того, что Антихрист, подобно этому Антиоху Эпифану, воссядет в храме на престоле в Иерусалиме, требуя себе поклонения. Это произойдет, когда, согласно 2 посланию Фессалоникийцев, 2 главе, будет взят от среды удерживающий. Еще одно сложное утверждение. Придет момент, когда то, что удерживает Антихриста и дьявола, будет взято. Есть много мнений, кто же этот удерживающий, который будет забран, который сдерживал Антихриста в определенной мере, а потом он будет взят, и тогда Антихрист начнет действовать во всей своей, можно сказать, мощи. Скорее всего, это Дух Святой, который будет удерживать дьявола и Антихриста в определенной мере первые 3,5 года скорби. Но потом, когда Дух Святой позволит и удерживающий, можно сказать, будет взят, тогда-то как раз и начнется мерзость запустения. И тогда дьявол и в лице Антихриста начнет действовать во всей силе. Гонение на верующих начнет возрастать. Как в 9 стихе написано, будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Гонение главным образом произойдет не от мирской власти, а от религиозной системы, которая будет настроена на поклонение Антихристу. Представьте, что весь мир примет Антихриста как Бога, и они будут ему поклоняться, и они будут считать, что он истинный Бог. Тогда все, которые окажутся вне удела, которые откажутся поклоняться Антихристу, они будут названы богоненавистниками и богохульниками. Таким образом, христиан будут называть богохульниками и богоненавистниками. Их будут гнать, и толпа в неистовстве будет преследовать их и унижать. Кстати, эти гонения просеют неверующих, неверующих людей, которые в то время будут заявлять, что они верующие. Те, кто внешне только исповедует веру, очень легко перейдут на сторону Антихриста. Кстати, именно об этом Иисус и говорит в Матфея 24, 10, 12. Я вам прочитаю этот текст. «И тогда соблазнятся многие». Когда тогда? Вот тогда, в период скорби. «Тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Вопрос, почему охладеет любовь? Потому что там, в принципе, никогда и не было истинной любви. Так будут люди, которые в процессе гонения будут просеяны из среды тех, кто заявляет, что они верующие. В то же самое время будет другое движение. То есть эти гонения, воздвигнутые в последнее время, проявят настоящих подлинных христиан. Поэтому там же в 24 главе Матфея написано: «Претерпевший же до конца спасется». И вы должны понимать, спасется не в смысле физическом, потому что некоторых убьют, но спасется в смысле вечного спасения. Чем подтвердит он веру? Он стойко подтвердит свою веру в Христа. Итак, искуплены будут сохранены, несмотря на преследование, гонение, убийство. Интересно, что враждебность мира в отношении Христа и его последователей не прервет проповедь Евангелия. Когда будут суды Божьи, и параллельно будет расширяться и подниматься гонение на христиан, по всему миру будет проповедоваться Евангелие. Проповедоваться Евангелие. Кто же будет проповедовать? Первое – это 144 иудея, 144 тысячи из колена израильского. Это будут благовестники, это евреи, которые уверуют во время скорби и смело будут говорить Евангелие о Иисусе Христе. Вторая группа, можно так сказать, более меньшая группа, кто будет тогда смело проповедовать Евангелие, это два свидетеля, два пророка, которые описаны в 11 главе книги Откровения. Их потом убьют, и они воскреснут и поднимутся на небеса. И третий, кто будет проповедовать, это ангел, летящий по небу, и об этом написано в 14 главе книги Откровения. И результатом этого служения благовестия будет множество спасенных. Послушайте, во время скорби будет множество спасенных людей, которые услышат Евангелие, отвергнут Антихриста и последуют за Христом. Книга Откровения 7.9 как раз говорит о этом множестве спасенных. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть». Таким образом, смотрите, гонения и суды, все это Бог использует не только для того, чтобы карать или наказывать неверующих, но для того, чтобы спасти избранных даже во время великой скорби. Как я сказал, религиозная система, эта машина будет настроена против верующих людей. И тогда начнутся преследования. И, кстати, этот текст, который вы не раз, возможно, слышали и не понимали, к чему он относится, я вам прочитаю, Матфея 24 глава, где Иисус предупреждает о том, как эти гонения, как нужно поступать, что спастись можно будет тогда физически только бегством от преследователя. Матфея 24, 16-22. Иисус говорит: «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». То есть единственный способ, чтобы тогда спастись от этой религиозной машины, которая будет настроена на уничтожение всех истинных верующих, это просто внезапный побег, это бегство. И мы видим, что те, которые не смогут быстро убежать, и, скорее всего, это будут беременные или те, которые будут кормить детей, малых детей. Также те, которые, может быть, инвалиды, не способны быстро передвигаться, их настигнут и убьют. Но также может помешать зима или субботний день. Это может стать помехой быстро укрыться от преследования. Но время жесточайших преследований будет недолгим. Как написано, что Бог сократит это время – ради избранных. Теперь давайте посмотрим еще раз наш текст, 9 стих 6 главы. Иоанн описывает, что он увидел под жертвенником души. Души, потому что их тела еще не были воскрешены. Вот почему он увидел души. То есть души пребывают на небеса, души убитых за Христа, они пребывают на небесах, тела еще не воскрешены. Промежуточное состояние. Их тела еще не были воскрешены, это были те, кто уверовал во время скорби. Эти души были под жертвенником, и, скорее всего, это жертвенник, на котором воскуряли фимиам. И этот символ указывает на молитвы. И то, что эти души были под жертвенником, означает, что эта жертва была угодна Богу и принята Богом. Не всякая жертва, самосожжение, самоубийство на религиозной почве угодна Богу. Есть многие люди, которые жертвуют даже своей жизнью, взрывают вокруг себя других людей и говорят, что они это делают во имя Бога, но на самом деле не каждая жертва будет принята Богом. Здесь мы видим особые души, которые были под жертвенником. Эти души были угодны Богу. Так почему же они были убиты? Почему же убили этих людей? В 9 стихе Иоанн говорит о двух причинах убиения святых. Первое – за Слово Божье, и второе – за свидетельство, которое имели. Что значит «за Слово Божье»? Это связано точно с тем, как жили те люди на земле. Люди знали истину, они знали книгу Откровения или будут знать книгу Откровения. Они понимали, что происходит вокруг них, и они давали объяснение, толкование тем событиям, которые происходили вокруг. Они понимали, что это Антихрист, они понимали, что происходит вокруг, и тогда это было невыгодно Антихристу и всем, кто окружал их. Таким образом, они проповедовали слово, трезвый взгляд на то, что они видели вокруг себя, и за это их убили. Второе – за свидетельство. За свидетельство – это значит за преданность Христу. Когда человек на самом деле верит в Христа, он готов преданно, открыто исповедать свою веру. Эта преданность проявилась в смелом, открытом исповедании, несмотря на кровавую цену. Мир будет лишен сдерживающей силы Духа Святого, поэтому мир будет беспощадно истреблять всех верных Христу людей. Итак, мы с вами ответили на вопрос, кто были те молящиеся, о которых говорит Иоанн 6:9-11. И задумайтесь, я хочу маленький сделать вывод. Те люди, которые перенесли ужасные страдания и были убиты, находят утешение в Боге и отдают Богу право на мщение. Нам нужно подражать им. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Второе. О чем они просили в своих молитвах? Посмотрите 10 стих. «И возопили они громким голосом, говоря, доколе, Владыка Святой Истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Важно понимать, что пятая печать – это не печать мученичества. Мученичество не может быть судом от Бога. Печати в книге Откровения связаны с судами против неверующих, но ни в коем случае эти суды не направлены против детей Божьих. Суть в том, что пятая печать связана с молитвой мучеников о Божьем отмщении. Оказывается, молитва святых, послушайте, будет играть важную роль в излиянии судов на землю. Эти молитвы больше похожи на псалмы мщения. Когда мы говорим о молитвах, просящих о мщении, мы должны понимать, что эти люди просят о мщении Божьем не потому, что они ненавидят тех, которые оскорбили или убили их. Эта молитва не является плодом человеческой греховной мести, но это своего рода протест против греха, нечестия и попрания имени святого Бога. И посмотрите, эта молитва запускает суды Божьи. Иногда мы принижаем свои молитвы. Мы думаем, ну мы такие слабые, ну столько молитв. Одновременно, возможно, по всей земле миллионы людей молятся о чем-то. И Бог, наверное, Он слышит молитву, но как? Он не может... не реагируют в той мере, в какой нужно. Но посмотрите, молитвы святых запускают, это пусковой механизм ужасающих судов шестой и седьмой печати. После этой молитвы начинается следующие 3,5 года великой скорби. И тогда Иисус снимает шестую печать, седьмую. Седьмая печать запускает 7 труб, 7 труб потом запускает 7 чаш гнева. Итак, мы видим, как в этих судах задействованы святые, их роль молиться И Божья роль, Он отвечает на молитву святых. Посмотрите, и возопили, это сильное слово, передающее срочность нужды, накал эмоций просящего, точно так же, как 24 старца и 4 архангела. Эти святые возопили громким голосом с желанием, чтобы восторжествовала Божья праведность и справедливость. Они называют Бога «Владыка святой истины». Интересно, это обращение к Богу, Отцу, который властвует над всем. Два важных атрибута Божьего характера определяют просьбу о мщении. Бог святой, и поэтому Он будет судить грех, и Бог истинный, и поэтому Он будет верен своим обещаниям совершить суд. Молящие взывают: «Доколе не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Еще важно заметить, что этим святым движет нежелание личной мести. Они не хотят манипулировать Богом и вытребовать скорейшие суды. Почему? Потому что души находятся на небесах нет греха, и поэтому ими движет не греховный мотив в этой молитве. Они обращаются к Богу: «Доколе не судишь живущим на земле?» Они отдают Богу мщение. Те люди, которые перенесли ужасные страдания и были убиты, находят утешение в Боге и отдают Ему право на месть. Мы должны этим людям подражать, когда живем здесь на земле. И последний вопрос. Как ответил им Бог? Как ответил им Бог? Ответ Бога состоит из двух составляющих. Первое, мы читаем о символическом даре, и второе, Божье слово звучит, или обетование. Посмотрите 11 стих. «И даны были каждому из них одежды белые». Поскольку эти святые были на небесах, то каждому были даны белые длинные до пят одежды. Эта ярко-белая одежда означает Божий вечный дар праведности и чести. Таким образом, Божья праведность, эти души облачены в Божью праведность и Божью честь. Это символ всей той славы, которой святые насладятся в вечности. И дальше звучит ответ от Бога. «И сказал им, чтобы они успокоились еще на малое время». Это не было обличение в том, что святые не могли терпеть, на небесах уже не будет греха, но здесь мы видим на малое время. То есть Бог уточняет, что еще немного, еще малое время, и потом начнется мщение Божье. Суды мщения не начнутся до того момента, как написано в 11 стихе, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. И здесь очень важный вывод. Бог по своей святой воле суверенно предопределил число тех, кто будут убиты за Его имя. Бог решил, что определенное число людей станут частью спасенных в период великой скорби и войдут в небеса они через мученическую смерть. Это Божье решение. Бог так решил. Таким образом, они должны были принять этот ответ и ждать Божьего изволения, Божьего исполнения, Божьего плана. Таким образом, мы с вами попробовали ответить на три вопроса. Кто были те молящиеся, о чем они просили в своих молитвах и как ответил им Бог? Задумайтесь, те люди, которые перенесли ужасные страдания и были убиты, находят утешение в Боге и дают Ему право на месть. Они поступают так, как призывал апостол Павел: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему». Я хотел спросить тебя сегодня, в конце этой проповеди, как будешь поступать ты? Как будешь поступать, когда столкнешься с несправедливостью, когда ты столкнешься с ложью, когда в твоей жизни будет серьезная потеря по вине кого-то? Как будешь поступать, когда случится смерть близкого по вине кого-то? Как ты будешь поступать? Апостол Павел говорит: не мстите за себя, возлюбленные. В конечном итоге, все, что мы обретаем в этой жизни, и все, что мы теряем в этой жизни, все от руки Божьей. Давайте будем подражать мудрому Иову, который в самый темный час своей жизни сказал следующие слова: «Господь дал, Господь взял. Да будет имя Божье благословенно». Давайте встанем, помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты позволяешь нам вникать в истины о будущем. Книга Откровения приоткрывает перед нами завесу будущего. И мы можем смотреть туда в будущее через Слово Божье и видеть, как все будет устроено в будущем. Господь, это чудесно и дивно. Ты решил открыть нам то, что будет в будущем, хотя мы недостойны этого знать. Благодарим Тебя, что мы можем готовиться к этому дню. И как апостол Петр, он призывает в свете этой истины о будущем правильно поступать в этом мире. Сейчас эта истина о мстящем сердце, пускай это что-то, что не будет знакомо для нас. Пусть грех мщения не наполнит наше сердце. Но в то же самое время мы будем правильно понимать, как встраиваются в Твою волю псалмы мщения, как встраиваются в Твою волю вот эти молитвы душ убитых, как они просят, с каким мотивом и почему они просят о мщении. Я прошу, Господь, сохрани нас от ненависти, от того, чтобы мы преследовали цель, какие-то эгоистичные мотивы и ненависть к другим людям. Дай нам воздать Тебе, чтобы Ты решил, как должно быть. Слава Тебе и поклонение, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.